Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Прото-Лолита». Эссе Бориса Парамонова о раннем рассказе Владимира Набокова. 40-летие романа «Пнин», опять же, Набоковского, в рубрике «Переслушивая свободу». «Гоголь в Риме» – тема нашего итальянского автора Михаила Талалая. Не забудем и новые музыкальные записи, которые всякий раз приносят в студию Андрей Гаврилов.
Я сегодня попытался принести новый альбом, хотя запись не новая, но альбом вышел только что. Это уже знакомые нам музыканты Владимир Волков, Сергей Старостин и новичок в нашей программе Святослав Курашов. Альбом называется «Хождение по лукам».
Апрель в европейской культуре месяц шекспировский и сервантесовский. В русской же это месяц Козьмы Прудкова, Владимира Набокова и, разумеется, Гоголя, о чем не дают нам забыть все газеты и журналы, все телепрограммы в России. Навалились нынче, как 10 лет назад на Пушкина. Есть ли, Андрей, у вас ощущение, что журналисты из Гоголя уже сделали Гоголь-Моголь?
Я все чаще и чаще вспоминаю, кажется, я уже об этом однажды говорил, рассказ Даниила Клугера, который в свое время казался фантастическим, о культурной войне между Украиной и Россией, в то время еще был СССР, по вопросу о том, чей великий писатель Гоголь. Тогда радостно смеялись над его фантазией. Я думаю, что сейчас смеются, но уже не так весело и не с такой готовностью.
Ну, а мы разговор о Гоголе в Риме отложим до второй половины нашей программы и предложим нашим слушателям размышления о другом писателе, тоже апрельском юбиляре. Владимиру Набокову 23 апреля исполнилось бы 110 лет. Свое эссе, названное «Прото-Лолита», прислал наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Среди первых опытов молодого Владимира Сирина, когда он не решался еще выступить под настоящим своим именем Набоков, есть рассказ, назовем его, впрочем, новеллой по нездешнему, несколько гофманианскому колориту, как нельзя ловчей вписывающему сюжет в неопрятную атмосферу передвижного и тем самым бойкого цирчка. Со времен Кармен, а то и раньше, любовные страсти, раздирающие тряпичные цирковые треугольники, протекают не только на видимой зрителям арене, но в самой что ни на есть закулисной глубине и затишке. Такой рассказ, такую, условимся, новеллу, и написал молодой русский автор, все никак не находивший привычных с рождения пейзажей и характеров в том разноцветном тряпье, что окружило и замотало его на чужих перепутьях и стоянках. Это сочинение под каким-то даже нарочито прячущимся названием включено в первый сборник начинающего автора, робко собравшего под одну обложку все, чем был тогда небогат – рассказики и стихи. Пробы пера, пробы пера. Но есть, есть, ощущается следок молодого когтя. Эва как процарапал. Царапина называется «Картофельный эльф». Опять же камуфляж, куда как цирковой. Эльф – это ведь нечто из захолустной мифологии, а картошка, она картошка и есть. Но с картошкой вот и клоун готов. А клоун из эльфов уже как бы и рыцарь. А где рыцарь, там и прекрасная дама. а прекрасную даму сторожит злодей, хотя бы и Кощей Бессмертный. Он же фокусник по имени Шок, англичанин. Дама эта — жена и ассистент фокусника, зовут ее Нора. А третьего лишнего, ой, не лишнего, звать Фредерик Добсон, Фред, карлик. Завязка, как видим, есть, и ожидаемая, и чреватая вполне цирковыми страстями. Карлик, понятно, влюбится в Нору, в несчастную Нору, пренебрегаемую гениальным фокусником-мужем. Это артист, поэт, художник жизни, а то и тюрк некоего доморощенного извода. Бедная Нора при нем, как какая-нибудь Маргарита Собашникова при Максе Волошине. Ей не остается ничего другого, как одарить капризным вниманием влюбленного карлика. Треугольник вполне стандартный, разве что бедный рыцарь ростом не вышел.
Глядя на него сквозь ресницы, она старалась представить себе, что это сидит не карлик, а ее несуществующий сын, и рассказывает, как его обижают в школе. Протянув руку, Нора легко погладила его по голове, и в то же мгновение, по непонятному сочетанию мыслей, ей померещилось другое, мстительное и любопытное. Почувствовав у себя на волосах ее шевелившиеся пальцы, карлик застыл и вдруг начал молча и быстро облизываться. Скосив глаза в сторону, он не мог оторвать взгляда от изумрудного помпона на туфле госпожи Шок. И внезапно, каким-то нелепым и упоительным образом, все пришло в движение.
Понятно, что реакция взбалмошной дамочки была быстрой и брезгливой. Неопрятный червячок. Не то с героем-любовником. Он находит себя в этой любви, себя и Нору, который самым корректным образом делает марьяжное предложение и, будучи артистом-джентльменом, пишет письмо обманутому мужу, оповещая его о новом их семейном раскладе. Шок, артистическая натура, устраивает новый цирковой номер. Имитируя трагедию разбитого сердца, принимает яд и со слезами на глазах просит Нору вызвать санитарную карету. Когда карета прибывает, артист, посвистывая, вывязывает перед зеркалом галстук-бабочку, готовясь к очередному выходу на арену. Проходит несколько лет. Наш чувствительный карлик живет инкогнито в сонном английском городе, который называется-то Дройстаун. Гулять выходит только по ночам, когда нет риска с кем-то встретиться. Молчаливая экономка оповещает соседей, что ее хозяин – хронически больной человек, живущий на скромную ренту. Фред Добсон, а это он, так и живет, забывая прошлое, все, что бы там ни было в его такой эксцентричной и такой унылой жизни. Но однажды к нему является с визитом госпожа Шок и сообщает ему, что у них был сын. Сообщив это, она уходит. Поначалу растерявшийся Фред приходит в себя и устремляется за ней в погоню среди белого дня, на виду всех жителей городишки, как нарочно всем составом высыпавших на улицу. Происходит незапланированное цирковое представление. Под свист и улюлюканье соглядатаев Фред догоняет и не может догнать госпожу Шок, и падает на улице и умирает. Взволнованные люди подбегают к даме, которую, похоже, преследовал неожиданно объявившийся на улицах Дроузестауна карлик. К ней пристают с вопросами, пытаются что-то объяснить и сами ищут объяснений. «Оставьте меня», — говорит скорбная женщина, — «сегодня у меня умер сын». Ну, а теперь посмотрим, что все это значит и с каким Набоковым мы тут имеем дело. С робким дебютантом или с весьма амбициозным, широко размахнувшимся автором. Я трактую этот фантастический рассказ как протообраз и первый промельк того замысла, который в конце концов стал Лолитой. Есть та же ситуация сексуального совращения с ощутимыми обертонами инцеста. Госпожа Шок совращает собственного сына, рождая от него сына же. В то же время она приехала сообщить, что сын ее умер, как раз в тот момент, когда умирает, не выдержав уличной погони за ней, Фред Добсон, тем самым выступающий в двух ипостасях, как муж Норы и отец ее ребенка, и как сам этот ребенок. Это ситуация короткого замыкания, неизбежно возникающая, когда ностальгирующий изгнанник норовит заново породить себя в браке с разлученной матерью-женой. Этот сюжет отнюдь не монополия Набокова. Это сквозная тема, скажем, Блока «О, Русь моя, жена моя». Сюда же ложится и Данте «О, дева-мать, дочь собственного сына». Писатель как автохтонный гений-творец, демиург собственного мира. Вот какую заявку можно услышать уже в этом глухо затерявшемся наброске молодого эмигранта с сомнительным будущим.
Прото-Лолита. Радиоэссе Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, давайте напомним слушателям, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня звучит музыка в записи несколько необычного трио: Владимир Волков, Святослав Курашов и Сергей Старостин. Необычность в том, что на этот раз с ними нет ударника, который обычно выступает, замыкая Волков трио. Они обошлись без барабанщика. Эта музыка была записана несколько лет назад и только недавно вышла на компакт-диске. Компакт-диск называется «Хождение по лукам», поскольку запись была в городе Великие Луки.
Наша следующая рубрика «Переслушивая свободу». 50 лет назад, 20 апреля 1957 года, радио «Освобождение», как мы тогда назывались, рассказало о книжной новинке, только что вышедшем английском романе Набокова «Пнин».
Сын известного общественного деятеля, лидера кадетской партии Владимир Набоков ушел на Запад в 19 году. За рубежом, в Берлине и Париже, печатаясь под псевдонимом Сирин, он скоро выдвинулся в первый ряд молодых русских писателей. Прославили его романы «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Камера обскура», «Дар». С 40-го года Владимир Набоков живет в Соединенных Штатах. Только что вышедшая книга Набокова «Пнин» не перевод с русского. Это роман написан по-английски. Само по себе это не так уж удивительно. Достаточно указать на поляка Джозефа Конрада, создавшего себе крупное имя в английской литературе, или на русских по происхождению молодых современных французских писателей, лауреатов премии Гонкуров – Анри Труайя, Ромена Гари и Роже Икора. Однако для Набокова характерно то, что он пришел в английскую литературу уже как сложившийся русский писатель и большой русский стилист. Но первые же написанные Набоковым по-английски книги «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Гоголь» и другие были так значительны и написаны настолько блестяще, что вызвали самые лестные отзывы американской и английской критики. Эдмунд Вилсон, известный американский литературный критик, писал: «Набоков – исключительный мастер английской прозы. Это самое необыкновенное явление подобного рода после Джозефа Конрада. Герой нового романа Набокова Тимофей Павлович Пнин – преподаватель русской литературы в одном из американских колледжей. Это добродушный чудак и неудачник. Со своим невероятным английским языком и несчастной способностью делать как раз то, чего не нужно, он постоянно попадает в самые нелепые положения. То садится не в тот поезд, то теряет рукопись своей лекции, то принимает одних людей за других. Читая «Приключения незадачливого Пнина», нельзя удержаться от смеха. Американский критик Джон Чивер пишет: «Я читал Пнина в поезде и громко хохотал всю дорогу. Но это вовсе не значит, что это только забавная книга. Она очень глубокая книга. Это прекрасная книга. В том же духе высказываются и другие критики. Но что же заставляет их находить прекрасным насмешливый рассказ Набокова о чудаке Тимофее Пнине? Секрет, вероятно, в том, что портрет, нарисованный автором, глубоко человечен. Когда Набоков рассказывает о нелепой женитьбе Пнина или о трогательной его любви к неверной жене и к ее сыну от любовника, читатель проникается к бедному Пнину все большим сочувствием. А когда в последней сцене потерявший место преподавателя, никому не нужный Пнин уезжает из колледжа на своем маленьком старом автомобиле, читателю становится совестно, что он мог смеяться над этим, пусть и нелепым, но добрым и великодушным человеком. Критики считают теперь Набокова одним из самых выдающихся американских писателей. Но русский читатель сразу узнает в романе Набокова знакомые и любимые черты русской литературы. Тимофей Пнин – это прямой потомок бессмертного героя гоголевской шинели Акакия Акакевича. Роман Набокова проникнут тем глубоким чувством любви к человеку, даже к самому униженному и жалкому, которое составляет лучшую традицию нашей литературы XIX века.
Набоковский Пнин в рецензии «Радио Свобода». Диктор Екатерина Горина. Непривычное, по крайней мере для меня, сочетание «Набоков» и «Радио Свобода». В советские годы я о Набокове по «Свободе» никогда не слышал, хотя в некоторые годы месяцами регулярно ловил свободовские передачи где-нибудь за городом, на даче под Ленинградом или особенно в Пушкинских горах. Например, о смерти Набокова в 77-м я услышал по немецкой волне и по «Голосу Америки». А у вас, Андрей, имя Набокова с какой-нибудь радиостанцией западной связано?
Наверное, нет. Для меня имя Набокова всегда связано с самиздатом или с американскими, по-моему, это были американские издания в мягких обложках, которые каким-то образом проникали в СССР, но ни с радио, ни тем более с юбилеем. Всегда от слова «юбилей» веет чем-то нафталинным. Но вот ни с чем этим у меня имя Набокова не связано.
А вообще, когда вам впервые Набоков попался на бумаге? И при каких обстоятельствах? И что была за книжка?
Вы никогда не поверите, но это была «Лолита». Мне было 14 лет, она была на английском языке, я ее увидел, она совершенно открыто стояла на полке у родителей, и единственное, чем она мне показалась интересной, эта книга, почему я взял ее с полки, что имя, русское имя Владимир Набоков было написано английскими буквами. Я снял посмотреть, что это такое.
Это была английская книжка?
Это было английское издание, английский вариант, который я до сих пор считаю по языку превосходящим русский вариант «Лолиты».
Так, впрочем, считал и сам автор.
Я, кстати, этого не знал. Вот этого я не знал. Но мне представляется, что русский вариант «Лолиты» — это тот редкий случай, когда проявилась у Набокова некоторая оторванность от языковой культуры, современной, ежедневной, актуальной языковой культуры его, соответственно, бывшего отечества. А английский вариант, по-моему, с точки зрения языка безупречен. Русский вариант до сих пор в некоторых местах для меня как ножом по стеклу.
Ну да, какие-нибудь холщовые штаны вместо джинсы. Набоков не мог себе представить, что по-русски тоже говорят джинсы.
Нет, холщовые штаны я воспринимаю совершенно спокойно, потому что действительно джинсы — это холщовые штаны. Я имею в виду некоторые просто выражения, попытка игры слов и так далее, которые у него обычно получаются блистательно, до конца его жизни у него это получалось блистательно, вспомните роман «Ада». Но вот в «Лолите» почему-то, может быть, из-за осторожности в некоторых скользких ситуациях, эта игра слов, эти попытки игры слов мне показались менее удачными. Первый роман был «Лолита». Я прочел первые страницы 20, наверное. Ничем меня роман не привлек. Он у меня так и валялся долгое время в ящике непрочитанным. Долгое время, это, наверное, года два.
Как это в ящике? Вы должны были поставить родителям на полку, откуда вы его сняли?
Нет, я не поставил, я положил в ящик стола, и он у меня там благополучно провалялся, я забыл про него.
Удивительно, что тоже в 14 лет я прочел «Лолиту», но только по-русски на фотографических карточках. Кто-то принес моим старшим братьям и сестрам почитать, и пока они увлеклись каким-то пьянством и слушанием какой-то музыки, я быстренько почти полкниги прочел. А потом эти фотографии задержались, и я дочитал до конца. Надо сказать, что скучно было необычайно мне в 14 лет читать этого автора. Ничего до этого я Набокова не читал, понимал, что это запрещенная литература, но никакого серьезного впечатления она на меня тогда не произвела. И все-таки связь Набокова с «Радио Свобода» гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Ему были посвящены, например, беседы Георгия Адамовича в его цикле об эмигрантской литературе в конце 50-х. Его английские книги регулярно рецензировались на наших волнах. Родной брат Набокова Кирилл Владимирович недолгое время работал на «Радио Свобода» в Мюнхене в 64-м. Он скончался от сердечного приступа. А в 66-м и 67-м годах набоковская связь с радио была тайной. Дело в том, что два романа «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь», выпущенные никому прежде неизвестными издательствами «Эдисьон Виктор» и «Эдисьон де ла Сен», и неудивительно, что издательства были неизвестны, на самом деле подготовлены и напечатаны «Радио Свобода», имевшим в то время свое законспирированное издательство, небольшое, готовившее книги, интересные для советских туристов. Так что и Владимир Владимирович поучаствовал в холодной войне, поразлагал советскую власть. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что у нас за музыка сегодня звучит.
У нас сегодня звучат фрагменты из альбома Сергея Старостина, Владимира Волкова и Святослава Курашова «Хождение по лукам».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь мы сделаем краткий перерыв на выпуск новостей, после чего на волнах «Радио Свобода» продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О начинающемся весеннем призыве в армию говорим с бывшим депутатом Госдумы, подполковником запаса Анатолием Ермолиным и военным обозревателем ежедневного интернет-журнала Александром Гольцем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники, общественные деятели, юристы и журналисты требуют немедленно освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и прекратить их уголовное преследование. В Хамовническом суде Москвы во вторник началось рассмотрение нового дела Ходорковского и Лебедева по существу. Гражданин России, на которого было совершено покушение в Дубае, мертв, однако нет подтверждения о том, что это Сулим Ямадаев. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» генеральный консул России в Дубае Сергей Красногор. Российский национальный антитеррористический комитет на сегодняшнем заседании не принял решение о снятии режима контртеррористической операции в Чечне. Саратовский журналист Вадим Рогожин, который был жестоко избит неизвестными 5 марта, пришел в сознание. Германия и Россия будут выступать на саммите «Большой двадцатки» 2 апреля в Лондоне с близких позиций. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговора с президентом России Дмитрием Медведевым в Берлине. Президент США Барак Обама отправился с первым после вступления в должность визитом в Европу. В течение 8 дней он посетит 5 стран. В Гааге прошла международная конференция, посвященная обеспечению безопасности в Афганистане. В ходе конференции специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Мехди Ахундзаде. В Израиле открылась сессия парламента, на которой, как ожидается, Биньямин Нетаньяху будет утвержден в качестве премьер-министра страны. В Пакистане Верховный суд снял запрет на право занимать руководящие должности, наложенные в конце февраля на одного из лидеров оппозиции, экс-премьера Наваза Шарифа и его брата. Отмена запрета добивалась оппозиция. В Йемене похищены туристы из Европы. По неподтвержденным данным, похищенных двое. Агентство Reuters сообщает, что речь идет о туристах из Нидерландов. В провинции Урусган на юге Афганистана в результате совместной операции правительственных и международных сил убито 30 боевиков.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, скажите, что у нас сегодня звучит в программе?
Сегодня звучат фрагменты замечательного альбома, который был записан трио в составе Сергей Старостин, голос, кларнет, свирели и так далее, Владимир Волков, контрабас, и Святослав Курашов, гитара. Альбом был записан несколько лет назад, но только что вышел в свет. Он называется «Хождение по лукам».
В первой половине программы мы отвлеклись на историю. Какие новые культурные события, Андрей, достойны упоминания с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, обязательно нужно сказать о том, что компания Warner Brothers теперь предоставит всем желающим возможность приобрести фильмы из своего архива, которые ранее никогда не издавались на дисках, а таковых большинство. Она, компания Warner Brothers, выпустила более 6800 полнометражных лент. На DVD вышли 1200 или что-то в этом роде. Остальные 4600, в общем, оставались закрытыми для зрителей. Но теперь на сайте warnerarchive.com можно заказать любой фильм из архива компании, заплатив за это $19.95. Пользователь получает по почте DVD, изготовленный специально для него, с фирменной обложкой студии. Если вспомнить, что хранится в архивах Warner Brothers, то, в общем, я считаю, что это чисто революционное начинание компании, которая отчаялась, наверное, может быть, это связано, кстати, с кризисом, отчаялась проводить широкомасштабную рекламную кампанию в связи с выпуском старых лент и предоставила возможность точечно заказывать людям то, что им интересно.
Андрей, а вы какие первые три фильма себе купили бы?
Я не знаю, какие первые три, потому что я жду, когда они выложат то, что называется на языке киноведов культовая фантастика 70-х годов. Но то, что там лежит фильм «Однажды в медовый месяц» с Кэри Грантом и Джинджер Роджерс, это фильм 42-го года, или «Одержимый дьяволом» с Кларком Гейблом и Джоан Кроуфорд, это уже, конечно, событие. Честно говоря, я не чаял когда-нибудь эти фильмы посмотреть.
А это Warner Brothers.
А доступ к культурным явлениям древности не ограничивается киноархивами или вообще тем, что было создано в 20 веке. И здесь нельзя не упомянуть о том, что обнаружена, судя по всему, единственная скульптурная работа Леонардо да Винчи. Сообщение об этом в интернете начиналось с фантастической фразы. Найденный среди груды мусора терракотовый бюст мужчины может оказаться единственной дошедшей до наших дней скульптурой знаменитого Леонардо да Винчи. Я могу только снять шляпу перед теми, кто начал копаться в груди терракотового мусора и, увидев там чей-то бюст, не поленился сделать необходимые проверки, анализы и прочее, и прочее, и прочее. А Леонардо да Винчи пробовал свои силы как скульптор, когда он еще был учеником в мастерской Андреа Вероккио, но после этого все-таки решил заниматься живописью. Судя по всему, это единственное, что мы когда-либо увидим из его первых скульптурных опытов. И в этой связи, кстати, я подумал вот о чем. Иван, вы, наверное, обратили внимание, что пару дней назад в Берлине то ли уже уничтожено, то ли вот-вот будет уничтожено, а пару дней назад об этом было принято решение, пожалуй, самое знаменитое граффити последних лет. На обломке Берлинской стены были нарисованы целующиеся Брежнев и Хонекер. Если я не ошибаюсь, лозунгом или названием этой картины было «Спаси меня, Боже, от этой смертельной братской любви». В связи с ремонтом этого фрагмента Берлинской стены, эта картина или была, повторяю, уничтожена, или вот-вот будет уничтожена. В качестве компенсации художнику предложили 3000 евро.
И, по-моему, не только да? деньги, но предложили нарисовать новое граффити.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните, пожалуйста, нам, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас сегодня звучит музыка, которую я отобрал, несмотря на то, что мы вроде бы и Старостина слушали относительно недавно в составе Московского художественного трио, и про Владимира Волкова мы уже говорили, но здесь есть, как говорят в прессе, информационный повод. Сергей Старостин стал обладателем гран-при 4-го международного конкурса фольклорной музыки «Еврорадио». И я не мог пройти мимо этого события, и поэтому мы слушаем фрагменты альбома «Хождение по лукам», в записи которого он и принимал участие.
Апреля, как всем уже кажется известно, исполняется 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Сейчас не так просто отыскать новое о Гоголе, но наш корреспондент в Италии Михаил Талалай отыскал целую книгу «Гоголь в Риме».
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Дарьи Алсуфьевой, замечательного литератора и художника. На своей родине она почти неизвестна, так как покинула Россию ради Италии вслед за родителями, когда ей было всего 10 лет, в 19 году. Впоследствии все свои книги и статьи она писала на итальянском. Лишь в прошлом году в московском издательстве «Паломник» впервые вышли переводы ее очерков о Риме. Италия, впрочем, была для ее семьи в некотором смысле родиной, ибо ее отец, граф Василий Алексеевич Алсуфьев, и мать Ольга Павловна, урожденная графиня Шувалова, будучи страстными почитателями искусства этой страны, проводили тут немало времени. Кроме того, Ольга Павловна обзавелась во Флоренции доверенной повитухой и время от времени ездила в Италию рожать очередное дитя. Сама Дарья, в отличие от своих трех сестер, родилась 5 июня 1909 года в Москве, в фамильной Алсуфьевской усадьбе на Поварской улице, что теперь, еще с советских времен, дом писателей. Еще был жив тогда ее дед, граф Алексей Васильевич, маститый царский сановник, посвящавший свободное время отличным переводам древнеримских поэтов. Жили Алсуфьевы согласно старым барским обычаям. Лето проводили в поместье Ершова, вблизи Звенигорода, те же с сельскими забавами, а зимой в доме на Поварской, полном вышколенной прислуги. Иногда отлаженный ритм жизни прерывался, и мать семейства отправлялась в Италию, в знакомой повитухе. Дети росли во многоязыковой среде. Мать предпочитала читать и писать на французском, в доме прислуживала француженка. Любимая няня, литовка Кета, изъяснялась по-немецки. Особый гувернант обучал детей английскому. Дед рассказывал о любимом им церковнославянском, а во время поездок во Флоренцию все семейство погружалось в итальянскую стихию. Все это старомосковское с европейским привкусом бытие оборвалось в 14 году. Отец Дарьи, полковник в отставке, сразу после начала мировой войны ушел на фронт добровольцем. Его послали на Кавказ. Следом за ним, в сопровождении представленного казака, отправилась супруга, чуть позднее все 5 детей. Революция застигла семейство Алсуфьевых в Кисловодске, где в надежде на защиту казаков и горцев укрылись бывшие аристократы. Советская власть, водворившись и в этом курортном городке, лихо взялась за грабежи и расстрелы. Летом 18 года граф Василий Алексеевич вместе с другими офицерами уходит в горы к отрядам добровольческой армии. Осенью того же года белые и казаки занимают Кисловодск, но ненадолго. При подходе красных Алсуфьевы бегут к Черноморскому берегу и с помощью добрых людей добираются до Батуми. Настала весна 19 года, и Красное кольцо заметно сжалось. И вот в один из весенних дней к Батуми причалил английский военный корабль. В смятении Ольга Павловна поднялась на его борт, слезно умоляя увезти ее и детей в Италию. Британский морской капитан тут же предложил всем Алсуфьевым подняться на судно. В марте 19 года беженцы оказались в итальянском порту Таранто. В эмиграции Алсуфьевы жили относительно безбедно. В немецких банках сохранились их капиталы, а во Флоренции Алсуфьевы имели собственный уголок. Дарья, окончив лицей, поступила в художественное училище изучать итальянское искусство. Одновременно прошла курс медсестер. Все 4 сестры – Дарья, Ольга, Александр и Мария, получив хорошее образование, славились во Флоренции своими талантами и красотой. Среди искателей невест возникло даже собирательное выражение «сестры Алсуфьевы» – «Le sorelle Алсуфьев». Самая блестящая партия ожидала Дарью. Ее суженым стал молодой морской офицер, князь Юнио Валерио Боргезе, представитель знаменитого итальянского рода. В 1931 году во Флоренции они сыграли пышную свадьбу. Родились дети, 4. Время было грозное. Шла война в Эфиопии, и Дарья отправилась в Африку медсестрой, а ее супруга командировали в Испанию. Там он командовал подводной лодкой, естественно, на стороне франкистов. Главная драма началась в 1941 году, когда вторая родина Алсуфьевой, Италия, стала воевать с первой, с Россией. Муж Дарьи, сражавшийся на морях с британцами, которые некогда спасли Алсуфьевых, не раз награжденный знаками отличия, получил и высшую награду итальянского королевства – золотую медаль. Муссолини высоко ценил военные таланты князя Юнио Валерия Боргезе и до последних дней своего режима доверял ему высокие посты. Война заканчивалась. Дуче был расстрелян партизанами, а его самых видных генералов арестовали и посадили в тюрьму на острове Прочедо в Неаполитанском заливе. Поговаривали о показательном судебном процессе итальянских военных, типа Нюрнбергского. В те тяжкие дни графиня Алсуфьева, теперь уже княгиня Боргезе, часто ездила на этот рыбацкий остров, пытаясь облегчить положение супруга, обивала пороги адвокатских контор и мужественно растила 4 детей. Через 3 года князя Боргезе вместе с другими генералами выпустили на свободу. Возобновилась спокойная жизнь. У Дарьи крепли таланты, писательские и художественные. Долгие годы она делала зарисовки видов Рима и собирала городские истории. Эти изящные иллюстрированные эссе периодически публиковала в престижной столичной газете, затем выпустила их в 1954 году отдельной книгой «Векья Рома» – «Ветхий Рим». Именно она и вышла в прошлом году на русском языке в Москве. Итало-русская душа Алсуфьевой нашла выражение еще в одном замечательном труде – «Гоголь о Рома» – «Гоголь в Риме». По сути дела, первый – она уточнила многие гоголевские адреса на берегах Тибра и постаралась передать душевный настрой творца, сочинявшего в Италии один из главных романов русской литературы «Мертвые души». Вместе с тем она попыталась вырвать писателя из когорты критиков царской России, куда его насильно поместила советская идеология. Лет 20 тому назад, когда я впервые приехал в Рим, меня сопровождал по нему исключительный гид, литератор Дмитрий Вячеславович Иванов, сын знаменитого поэта. На мой вопрос о русском Риме и соответствующей литературе он указал на книгу Алсуфьевой Боргезе «Гоголь в Риме». Вероятно, она написала бы еще много книг, Но судьба распорядилась иначе. 4 февраля 1963 года Дарья Васильевна возвращалась в Рим с загородной прогулки на машине. Произошло нелепое столкновение с другим автомобилем, и она погибла. Ей было 54 года. В следующем году ее овдовевший супруг учредил литературную премию имени Дарьи Боргезе. Вот уже более 40 лет, в конце мая, ее вручают лучшим знатокам Рима. Когда 20 лет тому назад я спросил у Дмитрия Иванова, нет ли смысла сделать перевод книги «Гоголь в Риме», он, подумав, сказал: «Главная прелесть этой книги в том, что она на итальянском». Сейчас, взяв книгу в руки, я оценил правдивость такого отзыва. Многое в ней для русского читателя уже известно, уже сказано и не раз. И все же ряд ее мыслей и наблюдений мне показались интересными и для носителей языка Гоголя. Мы впервые представляем переведенные на русский язык отрывки из книги Дарьи Алсуфьевой-Боргезе «Гоголь в Риме».
Гоголь прибыл в Рим в Страстную субботу, 26 марта 1837 года, в самый последний миг, дабы успеть побывать на пасхальной мессе Папы Григория XVI в Ватиканском соборе. О таковом намерении он сообщал еще в Париже, готовясь к поездке в Италию. Его самые первые дни в Риме отравлены трагической вестью о гибели Пушкина, и эта утрата заслоняет другие чувства, что выражено и в письмах, например, к Погодину от 30 марта 1837 года. Постепенно все-таки письма насыщаются радостью открытия нового мира и его полного совпадения с еще неясными юношескими мечтаниями. Велико счастье Гоголя от любования римскими красотами. Он не перестает восхищаться великолепием ночей, прозрачностью воздуха, отсутствием туманов, серебристыми переливами облаков. Писателя, правда, мучает болезнь желудка, которая сведет его в могилу в возрасте всего 43 лет, но при этом его дух старается превозмочь физический недуг. Сначала Рим показался ему маленьким, но постепенно город рос в его сознании вместе с памятниками, садами, руинами. Медленное вчувствование в вечный город в течение первых недель в итоге привело его к убеждению, что тому, кто познал Рим, невозможно жить в ином месте. Жизнь литератора скромна, но деньги все равно тают. Гоголь мечтает о государственном пансионе, подобном тому, что получают российские художники, беспечно фланирующие по Испанской площади. Да ему хватило бы и скромного жалования певчих при посольской церкви, даже не обремененных обязанностями. Жуковский в Петербурге откликается на просьбу приятеля и хлопочет перед императором. Гоголь получает от царских щедрот 5000 рублей. Этого ему хватает на год слишком римской жизни, да еще на летнюю поездку на воды в Баден-Баден. В течение всей своей краткой и странной жизни Гоголя не покидало ощущение некоего предначертания. С первых римских дней и даже много раньше он знал, что вечный город будет его великой любовью, и что именно тут он сочинит свою главную книгу. Размышляя с духовной позиции о Европе, писатель отрицал за Германией, еще меньше за Парижем, роль центра цивилизации, как то делали его современники. Блистательная сила Рима, несмотря на кажущуюся летаргию, для Гоголя с его южной и в некотором смысле даже средиземноморской душой и с его чувствительностью представляла неприходящий источник человеческой жизни высшего порядка. Вернувшись в середине октября из Германии, он выплескивает радость от очередной встречи с Римом в истинные любовные гимны. Его привязанность к римскому пейзажу и к его обитателям становится более интимной. Многие писатели той поры описывали вечный город с большей компетентностью и подробностями, но никто с большей любовью. Теперь он живет на Виа Феличе, номер 126, на последнем этаже. Исторический дом существует и поныне. Изменилось название улицы. Теперь Виа Сестина. И нумерация теперь номер 125. К дому прибавилось 2 этажа, а на фасаде мемориальная доска, водруженная римской колонией в итальянской столице к 1902 году, к 50-летию со дня смерти Гоголя. Ее текст на русском и итальянском гласит: «Здесь жил в 1838-1842 годах Николай Васильевич Гоголь. Здесь писал «Мертвые души». Действительно, именно в этих стенах роман обрел свою конкретную форму. Окрестил его Пушкин, Рим взрастил. В России, где Чичикова, Ноздрева, Коробочки встречаются на каждом шагу, гоголевский текст не смог бы оторваться от плоского бытового фона, не смог получить объемность и густую суть. Гоголю, впрочем, нужна непосредственная публика для проверки воздействия фраз, текущих с его пера. Так, по необходимости, он сближается с русской колонией в Риме, состоящей из завсегдатаев салона княгини Волконской в Риме и виллы Репниных-Балабановых во Фраскати, из транзитной компании путешественников, художников-пансионеров, любителей старины и просто бездельников, избравших своей штаб-квартирой Испанскую площадь. Помимо этого, он делит квартиру на Виа Феличе с двумя русскими жильцами, которым и читает поэму по мере ее написания. Это посредственный литератор Панов и столь же посредственный Анненков. Ему мы, впрочем, обязаны ценным свидетельством, обширным воспоминанием «Гоголь в Риме» летом 1841 года. И у Анненкова его сосед выведен пусть гениальным творцом, но ограниченным ханжою. Рим являлся для писателя косвенным источником вдохновения, неким фильтром, сквозь который персонажи мертвых душ просеивались в четкие силуэты с могучим сатирическим зарядом. Город стал и непосредственным источником вдохновения, но только в одном случае – незаконченного романа «Аннунциата». Его начало получило при публикации в «Москвитянине» 1842 год временное название «Рим, оставшееся навсегда». Фоном для романа избрана папская столица XIX века, и уже одно противоположение Вечного Рима эфемерному Парижу должно было вызвать ярость у западников, что и произошло, смотри критику Белинского в «Отечественных записках». Для итальянцев же отрывок «Рим», с трудом поддающийся операции перевода, лишен той чарующей экзотичности, что их привлекает в других произведениях Гоголя. В результате этот текст знают мало, ссылаясь на него только в тех случаях, когда приходится писать о Риме XIX столетия в описаниях иностранцев. Судьбу отрывка можно сравнить с судьбой акварелей «Утраченный Рим» Рослера Франца, удовлетворяющих ностальгию коллекционеров. Нам же отрывок «Рим» представляется оригинальным и сильным, а для русской литературы уникальным, ибо нигде более не встречается подобной слитности темы «Бессмертие Рима» и языка. В самом деле, стиль автора – это точный слепок с итальянского барокко, весь в извивах и бесчисленных валютах, в игре светотеней, что создает композицию, схожую с великими римскими храмами эпохи Сейчента, XVIII век. По отношению к вечерам на хуторе близ Диканьки, этот язык – все равно, что оркестровка Палестрины по отношению к украинской колядке. Такую работу нельзя оценивать привычным мерилом, тем более с позиции классовой борьбы. В ней звучит с полной силой искрящаяся музыка гоголевской прозы. И вправду, скорее поэзии.
«Гоголь в Риме». Отрывки из книги Дарьи Алсуфьевой-Боргезе в переводе Михаила Талалая. Андрей, наступило время вашей авторской рубрики. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о сегодняшней музыке.
Как я уже сказал, сегодняшний выбор был обусловлен тем, что Сергей Старцин стал обладателем гран-при 4-го международного конкурса фольклорной музыки «Еврорадио». Успех ему принесла южно-русская колыбельная песня. Мы не можем, к сожалению, дать ее послушать, она еще не вышла на дисках, но мы даем нашим слушателям возможность насладиться только что вышедшим альбомом, который называется «Хождение по лукам», в связи с тем, что он был записан в городе Великие Луки, Сергеем Старостиным и его друзьями, контрабасистом Владимиром Волковым и гитаристом Святославом Курашовым. В каком-то роде это продолжение их популярнейшего альбома «Под светлым месяцем», который был записан и выпущен в 2000 году. После этого музыканты не раз участвовали в проектах друг друга, не раз вместе выступали, но долгожданного продолжения альбома по разным причинам не было. И вот, наконец-то, «Хождение по лукам» вышло в свет буквально на прошлой неделе. Мы послушаем песню «Горе, горе мне». Напоминаю, трио Старостин, Волков, Курашов. Кстати, мастеринг альбома произвел близкий друг и соратник музыкантов, руководитель группы «Аукцион» Леонид Федоров. «Горе, горе мне».
Горе, да горе мне.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Мне молочеку обняла же до меня. Ночка темная, ночка темная. темная.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Будем рады вашим откликам и предложениям. Наш адрес свобода@mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество – дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».